Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура «Коленопреклоненные», аяты 12-13.
الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
Аллах – тот, кто покорил вам море, чтобы по нему плыл по его велению корабль, чтобы вы домогались его милости. И, быть может, вы будете благодарны ему. Своею волею он полностью подчинил вам то, что на небесах, и то, что на земле. Воистину, в этом знамение для людей размышляющих.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, я приветствую вас из Тегерана. В Тегеране 15 часов и 31 минута. Сегодня во вторник, 28 Сафара 1443 года по лунному календарю, которое совпало с 5 октября 2021 года, отмечается годовщина со дня смерти великого пророка ислама и мученическая кончина имама Хасана Мочтабы, второго имама шиитов мира. После радио Исламской Республики Иран и русская редакция в том числе выражают соболезнования всем мусульманам и другим свободолюбивым мира в годовщину смерти великого пророка ислама, его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, и мученической кончины имама Хасана Мочтабы. Да будет мир с ним. Далее в нашей программе информационный выпуск. Лидер исламской революции принял участие в траурной церемонии в годовщину смерти пророка ислама имама Хасана Мочтабы. Амир Абдуллахиян, проекты по реабилитации транзитного маршрута Иран-Армения будут реализованы в скором времени. Хатибзаде, возвращение Ирана к переговорам по СВПД сомнению не подлежит. Досье Пандоры – разоблачение крупнейших личных состояний лидеров стран мира. Тяжелый понедельник был у Facebook. В Хусейне имени имама Хомейни присутствие великого лидера исламской революции и светлости Аятоллы Хоменеи состоялась траурная церемония, приуроченная годовщине кончины печати пророков его светлости Мухаммада Мустафы, да благословит Аллах его и его семейство, и мученической смерти его любимого внука имама Хасана, да будет мир с ним. Ходжатолли Ислам Муслимин в своей речи назвал святого пророка, да благословит Аллах его и его семейство, величайшим проявлением Бога и сказал: «Лучшим представителем всемилостивого Создателя, который в священном Коране представляет своего пророка, выходец из людей, сострадательный и ответственный лидер людей, добрый и очень внимательный по отношению к верующим». Глава Миндерана подчеркнул, что Иран не потерпит новых требований и сказал: «Мы определили проекты по возрождению оси транзита и движения грузовиков между Ираном и Арменией, которые быстро будут реализованы». На совместной пресс-конференции со своим армянским коллегой Хусейн Амир Абдуллахиян, охарактеризовав отношения между двумя странами – Исламская республика Иран и Республика Армения, как прочные, конструктивные и развивающиеся, сказал: официальные лица двух стран достигли хороших договоренностей по различным вопросам на стратегическом уровне. И сегодня в Тегеране мы составляем новую дорожную карту отношений между двумя странами. Касаясь кризиса на Южном Кавказе и северными соседями, Амир Абдуллахиян отметил: «Наши соседи страдают от критической ситуации. Мы особенно обеспокоены присутствием сионистов и террористов в некоторых частях региона». Он подчеркнул: «На этой совместной пресс-конференции мы громко заявляем, что не позволим некоторым иностранным вмешательствам привести к тому, чтобы Исламская Республика Иран потеряла отношения со своими соседями, в том числе с добрым соседом Республикой Армении». Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзаян поблагодарил Исламскую Республику Иран за ее подход к территориальной целостности Армении, добавил: «Армения вновь готова продолжить переговоры по Нагорно-Карабахскому конфликту в рамках Минской группы, и я подчеркиваю определенные принципы, которые уже существуют», отметил он. Министр иностранных дел Армении, проинформировав о своих переговорах с министром иностранных дел Ирана о процессе прокладки каналов связи, сказал: «Альтернативные каналы связи с Арменией готовы к использованию». Арарат Амирзаян также добавил, мы обсудили события в регионе на встречу понедельник, и я рассказал министру иностранных дел Ирана о Нагорно-Карабахском конфликте и вторжении Азербайджана. Мирзаян отметил, также было решено провести встречу с представителями России и Азербайджана и рассмотреть вопрос об открытии дорог, к чему мы готовы. Я повторяю, что руководство Ирана и Армении настроено на продолжение сотрудничества и приложит все свои усилия для развития отношений между двумя странами, отметил высокопоставленный армянский дипломат. Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Исламская Республика Иран обязательно вернется к переговорам по СВПТ, но дата возвращения будет определена по окончании изучения протоколов предыдущих раундов переговоров. Хатибзаде объяснил, мы начали процесс проверки протоколов два этапа после того, как к власти в Иране пришло новое правительство. Первый этап завершен, и мы объявили, что обязательно вернемся в Вену, чтобы начать переговоры с группой 4+1. Он добавил, второй этап изучения пока еще не закончен, и мы обсуждаем детали 6 раундов переговоров, которые проводились предыдущим иранским правительством. Представитель внешнеполитического ведомства Ирана также заметил, что президент и министр иностранных дел Ирана подчеркнули обязательное возвращение к переговорам о Вене, как только будет завершен обзор переговорного процесса по СВПД. Он назвал изучение прошлого процесса утомительной задачей, выполняемой в Тегеране, но отметил, что время, оставшееся до конца этого этапа, меньше времени, которое потребовалось администрации Байдена и его команде, чтобы вернуться в Вену. По словам Хатибзаде, наиболее важным вопросом является снятие всех санкций, введенных после того, как бывший президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из ядерной сделки с Ираном. Министр нефти Ирана, обращаясь к европейцам, сказал, снимите с Ирана санкции, чтобы как можно скорее разрешить мировой энергетический кризис. После 21-й встречи министров нефти и энергетики Организации стран-экспортеров нефти ОПЕК и ее союзников коалиции ОПЕК+, Джавад Оджи заявил в разговоре, что Иран готов разрешить энергетический кризис в мире в ближайшее время. И отметил, мой совет американским и европейским лицам, принимающим решение, извлечь уроки из текущей ситуации и отменить санкции в отношении Ирана, чтобы облегчить кризис. Население Европы и Соединенных Штатов сегодня борется с этими проблемами в ситуации, когда их правительство в течение многих лет незаконно экспортирует нашу сырую нефть в качестве одного из основных экспортеров нефти, введя жестокие санкции, отметил он. Оджи продолжил, имеющиеся данные хорошо показывают, что цена этой односторонней и трансрегиональной политики не затрагивает только Иран, и гражданам других стран также приходится платить непомерные издержки за эту иррациональность, затраты которой, по нашему мнению, могут иметь далеко идущие последствия в будущем в случае неразумного настаивания на санкциях в отношении иранского экспорта нефти. Понедельник вечером великий лидер исламской революции Аятолла Хаменеи выразил благодарность национальной сборной Ирана по вольной борьбе. Аятолла Хаменеи выразил признательность иранским спортсменам в опубликованном послании после того, как представители Исламской Республики Иран завоевали золотые и серебряные награды на чемпионате мира по вольной борьбе, который проходил в норвежском Осло. Президент Исламской Республики Иран Ибрагим Раиси также поздравил иранскую сборную с завоеванием золотых медалей на чемпионате мира по вольной борьбе в Норвегии. В послании говорится: «Поздравляю достойных чемпионов нашей страны с великолепным выступлением на чемпионате мира по вольной борьбе, которое принесло наплыв гордости и радости в сердца героического народа исламского Ирана». Президент Ирана добавил, я также ценю ценные усилия тренеров и технического персонала и молю Всевышнего, чтобы он не спасал еще больше побед и успехов нашим неподражаемым спортсменам. Исламская Республика Иран на чемпионате мира в Осло завоевала 3 золотые медали в лице Хасана Яздани, Амира Хусейна Заре и Камрана Гасампура. и 3 серебряные медали в лице Амира Мухаммада Яздани, Мухаммада Ноходи и Алирезы Сарлака. Мировое первенство, начавшееся в прошлую субботу, завершится сегодня во вторник объявлением лучших команд и спортсменов. Расследование журналистов из ICU показывает, что политики-бизнесмены используют налоговые гавани. Об этом свидетельствуют результаты расследования, проведенного международным консорциумом журналистов-расследований, которое получило название «Досье Пандоры». В расследовании также участвуют более 600 журналистов из 150 медийных организаций. На протяжении 2 лет они изучали 11 900 000 конфиденциальных документов, которые оказались в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследований. Эти документы демонстрируют тесную связь тайных офшорных транзакций и глобальной политики в области финансов. В ходе расследования выяснилось, что 35 бывших и нынешних мировых лидеров, а также 330 чиновников, занимающих государственные должности по всему миру, связаны с офшорными счетами или компаниями. Журналистское расследование офшорных сделок может стать для Евросоюза ящиком Пандоры, из которого посыпятся большие имена.
Проведенное международным журналистским консорциумом расследование офшорных сделок под названием «Досье Пандоры» может стать для Евросоюза таким ящиком, из которого посыпятся имена влиятельных людей и тайных групп. Евродепутат из Нидерландов, член комитета по гуманитарным делам, дает совет, как предотвращать фискальное злоупотребление. «Досье Пандоры» создает впечатление, что слишком много должностных лиц преследуют свои личные интересы, говорит Пол Танг. Из списка выскакивают европейцы, причастные к политическим решениям. Это показывает одну из наших проблем, для преодоления которой требуется общеевропейский подход. И второе, связанное с первым, это то, что нужно изменить способ управления некоторыми государствами-членами, включая Нидерланды. Нужно устранить все возможности уклонения от уплаты налогов и отмывания денег. Евросоюз уже не раз пытался решать эти проблемы. В начале года он заставил транснациональные компании декларировать налоги, которые они платят в каждой из стран-членов и в налоговых убежищах. Но в досье Пандоры фигурирует около 30 европейских политиков, в том числе премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и бывший еврокомиссар Джон Дали, что выводит проблему на союзный уровень. Несмотря на угрозу больших скандалов, представитель Еврокомиссии Дана Спинант не стала распространяться на эту тему. «Мы не вправе комментировать имена или отдельные юрисдикции, упомянутые в этих бумагах». Часть из досье Пандоры опубликована накануне заседания министров финансов ЕС, который готов одобрить уменьшение черного списка стран на территории, куда богатые люди прячут свои доходы от налогов.
Понедельник, 4 октября, не задался для Facebook с самого утра. После того, как в воскресенье в программе «60 минут» на телеканале CBC News бывший менеджер по продукту Facebook Фрэнсис Хауген заявила, что решения, принимаемые руководством компании, постоянно увеличивают распространение поляризующего контента, разжигающего ненависть. Акции компании упали на 5%, а вечером по всему миру произошел массовый сбой в работе мессенджера WhatsApp, соцсетей Facebook и Instagram. Хауген работала в Facebook с 2019 года и тайно копировала десятки тысяч страниц внутренних исследований компании, на основе которой газета Wall Street Journal опубликовала несколько обличительных статей. В мае Хауген уволилась из Facebook, а в сентябре подала анонимные жалобы в федеральные правоохранительные органы, обвинив соцсеть в том, что та обманывает общество о значительном прогрессе в борьбе с ненавистью, насилием и дезинформацией в интернете. Хауген утверждает, что проблема заключается в алгоритмах, предназначенных для стимулирования взаимодействия пользователей. Лучшее взаимодействие стимулирует контент, который вызывает у пользователей страх и ненависть. Кроме того, она рассказала, что во время выборов в США в 2020 году Facebook включили системы безопасности, чтобы сократить дезинформацию в сети, однако сразу после окончания выборов вернули все старые настройки, отдал приоритет росту в ущерб безопасности. По ее словам, это способствовало беспорядкам в Капитолии 6 января. Европейское агентство лекарственных средств одобрило применение третьей так называемой бустерной дозы вакцины для пациентов от 18 лет. Здесь также подтвердили необходимость третий раз прививаться от коронавируса вакцинами Pfizer и Moderna людей без тяжелых заболеваний минимум через полгода.
Европейское агентство лекарственных средств одобрило применение третьей так называемой бустерной дозы вакцины для пациентов от 18 лет. Здесь также подтвердили необходимость в третий раз прививать от коронавируса вакцинами Pfizer и Moderna минимум через полгода после второго укола. Людям с ослабленной иммунной системой европейский регулятор рекомендует ревакцинацию не менее чем через 28 дней после второй прививки. Теперь рекомендации европейского регулятора будут направлены в Еврокомиссию для утверждения, а затем в органы здравоохранения 27 стран-членов. В некоторых из них ревакцинация уже началась. Ранее глава Всемирной организации здравоохранения призвал развитые страны не использовать бустерные дозы в этом году, а передать вакцину развивающимся странам, где многие до сих пор остаются без первой прививки. Жертвами COVID-19 с начала пандемии стали в мире более 4 миллионов 800 тысяч человек.
В сирийском Идлибе сохраняется террористическая угроза, а в некоторых районах она усиливается, заявил 4 октября на пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров. В Идлибской зоне деэскалации сохраняется террористическая угроза. Где-то даже усиливается. Мы сегодня выразили озабоченность такой ситуацией. Террористические группировки продолжают из пределов Идлибской зоны деэскалации атаковать позиции сирийской армии. Более того, пытаются действовать и против российского контингента, сказал Лавров. Это были новости. В эфире видеостриминг Гостерадио Исламской Республики Иран «Парстудей». Перед своей смертью в 11 году по лунной хиджре святой пророк ислама, да благословит Аллах его и его семейство, со страданием и в то же время твердо изложил правила и принципы пророческого шариата с целью продвижения распространения учений истинной религии и направлять ее наилучшим образом. Его светлость имам Хасан Мучтаба, мир ему, второй имам шиитов мира, который служил со своим благородным отцом Али ибн Аби Талибом, первым имамом шиитов мира около 30 лет, 28 сафара 50 года, в возрасте 47 лет, был отравлен женой и умер мученической смертью.
Клянусь читой и нечитой, клянусь мечом и правой битвой, клянусь я утренней звездой, клянусь вечерней молитвой. Нет, не покинул я тебя, кого же в сень успокоения я ввел главу его любя и скрыл от зоркого гонения. Не я ли в день жажды напоил тебя пустынными водами? Не я ли язык твой одарил могучей властью над умами? Александр Сергеевич Пушкин.
Именем Аллаха, милостивого, милосердного. Поистине Мухаммад, последний из посланных на землю пророков, в разное время с тех пор, как существует мир. С каким современным великаном можно сравнить его, когда речь идет о трех измерениях? Невероятно большая цель и изумительные результаты, достигнутые ничтожными средствами. Нам известны имена прославленных полководцев, государственных деятелей и огромных империй, располагающих невероятной разрушительной мощью. А что можно сказать об этом сыне Адама? Его не удовлетворило то, что он привел в движение целые армии, империи и каноны. За ним следовало больше трети обитателей всей планеты. Его сильная воля, удивительная самоотверженность ради величественной идеи, умение не соблазняться саном и престолом, его диалог с Аллахом, смерть и победное шествие его дела являются фактами, подтверждающими могущество его личности и идей. Философ, оратор, пророк, законодатель, борец, покровитель душ, новатор идей, имам, государственный муж, создатель духовных империй в 20 районах земного шара. Вот кто Мухаммад. С каким великим человеком можно его сравнить? Неужели он соизмерим?
Мысль о кончине пророка была мучительной для всех. Ибо пророк был избранником Божьим, и за короткий срок, создав в народе любовь и братство, установил в обществе справедливый и законный порядок, принесший пользу всем прослойкам народа. Али говорит по этому поводу: «Посмотрите на великие божественные блага, распространенные на людей с приходом посланника Божьего. Посмотрите, как он связал их со своей религией и создал между ними единство. Божественные блага раскрыли над народом крылья своего обилия, обеспечили ему покой и благоденствие, и добро религии истины охватило всех. Народ утопает в благах и радуется жизни. Под сенью исламского правления закрепились социальные вопросы народа, и благодаря величию и гордости он достиг достоинства и вечной власти. На сегодня, с момента кончины пророка ислама, да благословит Аллах его и род его, проходит более 1400 лет. Однако сердца многих людей бьются благодаря имени и памяти этой великой и уникальной личности. 1,5 миллиарда мусульман в самых разных точках мира, ежедневно совершая молитву, подтверждают свою веру, пророческую миссию Мухаммада, посылают ему приветствие и следуют учению, которое является даром посланника Божьего. Фактически после пророка исламское общество не было брошено на произвол судьбы, и все его лучи света посланника Божьего направляют человечество на правильный путь. Поэтому люди испытывают чувство ответственности и долга пророку Мухаммаду, этому великому учителю человечества.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев отрицает присутствие сионистского режима вблизи границ с Ираном, утверждая, что его страна проводит независимую внешнюю политику.
на пути к истине.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «На пути к истине». Как вы, наверное, знаете, благодаря милости Бога мы приступили к изучению 16-й по счету суры священного Корана, которая называется «Ан-Нахль» – «Пчелы». Сегодня мы рассмотрим со 112 по 115 аяты суры священного Корана «Пчелы». Оставайтесь с нами. Коран – это
книга, нет сомнения в том, руководство для богобоязненных, тех, которые веруют в сокровенное, всегда вершат молитвенный обряд салят, раздают милостыню из того, что мы определили им в удел, тех, которые веруют в неспосланное тебе и неспосланное до тебя и убеждены, что существует будущая жизнь.
Коран – это вечно бьющий источник, утоляющий жажду каждого в меру его любви к Всевышнему. Сегодня, как и в предыдущих передачах, мы, вновь окунувшись в океан божественной милости, очистим наши души и утолим их жажду аятами священного Корана. Друзья, давайте сначала послушаем 112 и 113 аяты суры «Ан-Нахль» в исполнении профессионального чтеца священного Корана, мастера Миншави, после чего мы их прокомментируем. Итак, сура «Пчелы», аяты 112 и 113.
Бисмиллахиррахманиррахим. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون.
Аллах привел в качестве притчи селение, которое пребывало в безопасности и покое. Оно обретало свой удел в изобилии отовсюду. Но его жители не благодарили Аллаха за эти блага. И тогда Аллах облёк их в одеяние голода и страха, в наказание за то, что они творили. К ним явился посланник из их среды, но они не признали его, и мучения постигли их, пока они поступали несправедливо.
В последних аятах суры «Пчелы», которые являются сурой «Благ», Всевышний указывает население и район, которые пользовались материальными и духовными благами. Жители его жили в безопасности и были ограждены от войн и нападений врагов. Их жизнь протекала в покое, они жили в достатке и благополучии, и к ним Всевышний ниспослал пророка для наставления на праведный путь. И чтобы они могли отличить истину от лжи и не сошли с пути истины. Однако жители этих районов ответили неблагодарностью за божественные блага и дары, и вместо правильного использования благ и их использования для благих дел, они использовали их на неправильном и грешном пути, поэтому они были подвергнуты божественному наказанию. Они лишились такого блага, как безопасность, и постигла их всеобъемлющая беда – засуха и голод. Они отвернулись также от пророка, который пришел к ним от Бога, чтобы наставить на прямой путь. Поэтому их постигла двойная кара в мире бренном и мире вечном. Друзья, Давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих аятов. Аята 112 и 113.
У истории есть свой порядок и правила. И сунна Аллаха в прошлом, настоящем и будущем не изменяется. Следовательно, необходимо черпать уроки из истории прежних поколений и двигаться по божественному пути. За неблагодарность в отношении божественных благ человек подвергнется наказанию в этом мире и будет лишен благ. Бедность и отсутствие безопасности – это признак невнимательности общества в отношении религиозных учений.
Друзья, а теперь послушаем 114-й коранический аят суры «Пчелы», после чего мы его прокомментируем. Итак, Коран, аят 114, сура «Ан-Нахль» гласит.
«Факулу мимма разакакуму Аллаху халалан тайибан, вашкуру ниамата Аллахи, ин кунтум ияху та'будун».
Пользуйтесь же, о верующие, всем дозволенным и прекрасным, что Аллах дал вам в удел, и возблагодарите Аллаха за милость, если вы поклоняетесь только Ему.
В продолжении предыдущих аятах, в которых рассказывалось об участи безбожия и безбожников, данный аят призывает правоверных извлечь уроки из жизни той группы и в правильной форме воспользоваться божественными благами. Данный аят призывает, во-первых, отказаться от употребления в пищу тех продуктов, которые запретил Бог, такие как алкогольные напитки и мясо свинины, а также призывает воздержаться от присваивания себе чужого имущества и употреблять в пищу только чистые продукты, которые определил для людей Бог. Во-вторых, верующий в Бога человек должен благодарить за благо, быть смиренным рабом Бога, совершать богослужение, жертвовать из своего блага в пользу нуждающихся и не лишать нуждающихся того, что даровал вам Бог. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого божественного откровения аята 114.
Ислам является универсальной религией и уделяет внимание не только вопросам богослужения. У ислама есть также программа для питания людей и его одежды. Питание нужно человеку не только для устранения голода или получения удовольствия. Человек должен питаться, чтобы иметь силы для исполнения обязанностей и ответственности. Благодарность за благо, которое Бог даровал человеку, заключается в правильном его использовании.
Друзья, давайте послушаем 115-й аят суры «Пчелы», после чего мы его прокомментируем. Сура «Ан-Нахль», аят 115-й.
«Иннама харрама алейкуму льмейтата ваддама валахма льхинзири вама ухилля льгайри ллахи бих». فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
Воистину, Он запретил вам мертвечину, кровь, мясо свиньи, а также то, что забито без упоминания имени Аллаха. Если же кто-либо вынужден съесть запретное, не проявляя ослушания и не приступая к пределы необходимого, то ведь Аллах прощающий, милосердный.
В отличие от тех, которые призывают людей к вегетарианству, а также вопреки тем, которые, наоборот, считают дозволенным мясо любого живого существа, в том числе змей, ящериц, священный Коран призывает придерживаться золотой середины. Священный Коран учитывает врожденные качества и потребности человека и поэтому призывает есть мясо, но мясо не каждого животного и живого существа. Он призывает воздержаться от мертвечины и мяса животного, чья кровь не была пролита, или животного, при закалывании которого не произносилось имя Бога. Безусловно, в других коранических сурах есть аналогичные аяты, в которых подробно рассказывается о запрещенных и дозволенных животных на основе исламского шариата, и мусульманин считает своим долгом соблюдать эти предписания. В продолжении данного аята говорится:
«Если же кто-либо вынужден съесть запретное, не проявляя ослушания и не приступая пределы необходимого, то ведь Аллах прощающий, милосердный».
Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого божественного знамения аята 115-го.
В основу некоторых запретов ложится не только вопрос гигиены, но воздержание и удаление от таких порочных вещей, как язычество и безбожие, считается одним из главных критериев божественных запретов. Поэтому даже питание мусульманина должно быть во имя и на пути Бога. В исламе нет такого понятия, как тупик, и в экстренных условиях Бог прощает, если человек вынужденно совершает недозволенное.
В заключение, как это уже повелось в наших передачах, мы простираем руки в молитвах Всевышнему. О Аллах, благослови Мухаммада и его непорочное семейство. Очисти наши намерения, огради нас своей милостью от неверия и невежества. Дай силы и надели неколебимой верой, дабы могли мы последовать за посланником Твоим и избранными Твоими во имя религии Твоей. Очисти наши души и укрепи наши стопы на пути к Тебе. Надели нас даром покорности и смиренности перед Тобой и обереги нас от греховного. Во имя Твоего милосердия укрепи нашу веру в религии истины и спасения, в посланника Твоего Мухаммада и его непорочное семейство. О Аллах, удостой нас чести познать Тебя вместе с Твоими славными и прекрасными именами. Сделай так, чтобы мы осознанно устремились к Тебе. О Аллах, удостой нас чести искренне поклоняться Тебе и с любовью уповать на Тебя. И да приблизь, о Аллах, пришествие обещанного Тобой Спасителя, имама Махди. Иляхи Амин. Цветы и фрукты Ирана. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Здравствуйте, дорогие слушатели, любители передачи «Цветы и фрукты Ирана». Сегодня мы познакомим вас с фруктовым растением под названием тутовое дерево, по-персидски тут. Различают несколько видов плодов этого растения. белые тутовые ягоды, черные тутовые ягоды и малину. Оставайтесь с нами. Черные тутовые ягоды или черная шелковица растет на красивом дереве, высота которого достигает от 4 до 10 метров. Различают несколько видов этого дерева. Это дерево имеет короткие ветви, придающие ему особую форму. История свидетельствует о том, что родиной черной шелковицы является Китай, откуда она была перевезена в другие районы. В настоящем это растение встречается в Таиланде, Индии, Иране, Турции, Армении, Сирии и во всех странах, расположенных вокруг Средиземноморья. Черная шелковица выращивается во многих районах Ирана, особенно в западных, юго-западных и горно-северных районах Тегерана. Форма листьев черной шелковицы – сердцевидные, рассеченные зубчатыми краями. Тутовые плоды представляют собой сложную черную костянку, достигающую от 1 до 3 см, темно-фиолетового, почти черного цвета, имеет приятный сладкий вкус. Они используются как в свежем, так и в сушеном виде. Из тутовых плодов приготавливают сироп, который успокаивает боль в горле. В целом используют листья, спелые и неспелые плоды, а также корневую кору. Листья тутового дерева содержат большое количество карбоната кальция и поэтому используются как средство, растворяющее сахар в крови. Для этого рекомендуется принимать сок этих листьев или настойку из них. Корни тутового дерева используются как глистогонное средство. Для этого следует прикипятить 15 грамм корневой коры в 250 граммах воды и принимать внутрь на голодный желудок. Спелые плоды черной шелковицы действуют как слабительное, утоляющее жажду, сжижающее кровь и желчегонное средство. Незрелые плоды этого дерева оказывают укрепляющее действие. Поэтому для лечения простых поносов больному следует 3 раза в день принимать по чашечке сока плодов неспелой черной шелковицы. Этот сок оказывает эффективное воздействие при головной боли, афтах и воспалении полости рта. С этой целью больному следует производить частые полоскания этим соком. Дорогие слушатели, во второй части нашей сегодняшней передачи мы познакомим вас с белой шелковицей и ее свойствами. Плоды белой шелковицы имеют приятный сладкий вкус. В различных районах мира выращивают белую шелковицу ради получения листьев для выкормки шелковичного червя, а также плодов. В Иране это дерево выращивается в северных районах. Яркими особенностями этого дерева является его мощный ствол и широкие листья светло-зеленого цвета. В прошлом корневая кора и листья тутового дерева использовались как мочегонные, а лиственный сок как жаропонижающее и успокаивающее средство. Однако в настоящее время целебные свойства тутовых листьев утратили свое значение и используются в основном для выкормки шелковичного червя. Сладкие плоды белого шелкопряда богаты глюкозой, поэтому способствуют укреплению организма. Кроме того, белая шелковица отличается мочегонным и слабительным свойством и дает прекрасный эффект при болезнях дыхательных путей и язве желудка. Следует отметить, что 75 грамм белого тута содержит 145 грамм калорий, 11 грамм сахара, 9 грамм белков и 5 грамм жира. Сушеный тут белый используется как сладость. В некоторых районах мира его размалывают в муку, из которой пекут хлеб, отличающийся высокой питательностью. В последней части нашей сегодняшней передачи мы расскажем о малине. Малина – это листопадный полукустарник высотой от 1 до 3 метров. Подземная часть растения многолетняя, состоит из корневища и многочисленных боковых корней. Надземная часть – двухлетние и однолетние побеги зеленого, красного и фиолетового цветов с шипами разной величины и формы. Листья тройчатые или перистосложные. Цветки обоеполые, белые, соцветие кисть или щиток. Плод, сложная костянка, легко снимается, цветоложа богата витамином С. Используется по-разному, как обычный пищевой продукт в виде салата, варенья и компота. Кроме того, из нее можно приготовить вкусный сироп. Малина отличается мочегонным и слабительным свойством. Рекомендуется для диабетиков, лиц с повышенной желудочной кислотностью и ревматизмом. Для больных с ревматизмом она рекомендуется в силу содержания в ней салициловой кислоты. Кроме того, малина полезна для лиц с повышенными уратами в крови. Дикая малина отличается богатыми свойствами и поэтому используется при поносах и воспалении кишок. Малина растет в горных районах на высотах от 500 до 600 метров, однако встречается и в других местах – в садах, ущельях, лесных окраинах. Размножает малину главным образом корневидными отпрысками, корневыми черенками, делением кустов, семенами только при выведении новых сортов. Цветет малина в мае-июне, ягоды созревают в июле. Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russian@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель. Thank you.
Thank you.